На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Ереване и Баку, 21.00, в Сухуми, Цхинвали и Владикавказе, 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: Эртур Гул вместо Путина и повышение налогов. Что ждет Северный Кавказ после российских президентских выборов? Ловушка для одинокого Кремля, картошка в обмен на коньяк и другие приключения Лукашенко в Грузии. Каким видит свое будущее Рауль Хаджамба? В интервью «Эху Кавказа» рассказывает сам президент самопровозглашенной Республики Абхазия. В Северной и Южной Осетии договорились следить за языком осетинским. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. В главных новостях: в Белоруссии в день воли задерживают оппозиционных активистов. Самолеты ВВС Израиля нанесли удар по позициям Хамас в Газе. В Германии задержан бывший каталонский лидер Пучдемон. В Минске в день столетия провозглашения независимости Белорусской Народной Республики, день воли, задержаны десятки гражданских активистов. Всего, по оценкам корреспондента «Радио Свобода», в милицию попали более 70 человек. Они собирались провести шествие в центре Минска. Инициатором несогласованной акции выступил оппозиционер Николай Статкевич. В настоящее время он также находится в милиции. Кроме этого, как сообщает белорусская служба «Радио Свобода», задержание сторонников Статкевича проходят и в других городах Белоруссии. Белорусские оппозиционные активисты ежегодно отмечают День воли акциями протеста, во время которых почти всегда проходят массовые задержания.
Эхо Кавказа. Новости.
Израильские самолеты в ночь на воскресенье нанесли удар по позициям Хамаса в Газе после того, как палестинцы организовали рейд на юг Израиля. Об этом представитель вооруженных сил Израиля сообщил в воскресенье. ВВС Израиля нанесли удар по террористическим целям, находящимся в комплексе, принадлежащем организации Хамас в Рафахе на юге сектора Газа, говорится в заявлении. Палестинский источник в Газе сообщил, что самолеты нанесли удар по базе вооруженного крыла Хамас – бригады Эз-Зедин Аль-Касама. Однако жертв нет, только разрушения. Удар Израиля произошел после того, как 4 палестинца, несущие бутылки с огнеопасным материалом, в субботу вечером нарушили границу сектора Газа возле кибуца Кисуфима, сообщает израильская газета «Гаарец» со ссылкой на представителей военных. Они пытались сжечь тяжелую технику, используемую для работы на границе, сообщила пресс-секретарь армии Израиля агентству «Франс-Пресс». Машина была повреждена, но не загорелась, и нападавшие скрылись в Газе. Инцидент, произошедший вчера, является одним из многих серьезных инцидентов в районе стены безопасности, говорится в заявлении. Израиль считает Хамас, который контролирует сектор Газа, ответственным за все нападения. В прошлом месяце произошел самый серьезный всплеск столкновений со времени войны между Израилем и Хамас в 2014 году.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон задержан полицией в Германии. Об этом сообщает его адвокат, который написал в Твиттере, что немецкая полиция остановила Пучдемона 25 марта, когда он пересекал границу, чтобы въехать из Дании в Германию. Пучдемон содержится в полицейском участке. Адвокат Алонсо Куавильс сказал, что Пучдемон хотел вернуться в Бельгию, где он находился с тех пор, как покинул Испанию в октябре, когда его региональное правительство организовало незаконный референдум в Каталонии, что привело к одностороннему провозглашению независимости от Испании. Пучдемону грозит 25 лет в испанской тюрьме по обвинению в мятеже. Судья Верховного суда Испании возобновил международный ордер на арест Пучдемона 23 марта, когда он посещал Финляндию. Также были выданы ордера на арест 5 других каталонских сепаратистов. Оппозиционный политик Алексей Навальный подверг критике результаты либеральных кандидатов на выборах президента России. Он отметил, что Ксения Собчак, Григорий Явлинский и Борис Титов на троих набрали 3,49% голосов. Это не имеет никаких перспектив ни в 2018, ни в 2021, ни в 2024, ни в 2666 годах, заявил оппозиционер. В связи с этим он призвал обсуждать не объединение оппозиции, а ее создание. По мнению Навального, нельзя считать оппозицией нечто из 1996 года, поскольку это неинтересно и непонятно современному избирателю. Задача демократически и оппозиционно настроенного избирателя – способствовать созданию оппозиции, а не убеждать себя в необходимости оживлять то, что было мертво при рождении, заявил Навальный, подчеркнув, что оппозиция должна бороться не менее чем за 60% голосов. Выборы президента России прошли 18 марта. Их выиграл действующий глава государства Владимир Путин. По официальным данным, он набрал почти 77% голосов. Таким образом, Путин в четвертый раз занял пост президента. Навальный в выборах не участвовал. Его не допустили из-за судимости по делу Кировлеса, которую Европейский суд по правам человека ранее признал незаконной. Оппозиционер призвал к бойкоту выборов.
Эхо Кавказа. Новости.
Жертвами пожара в торговом центре в Кемерово стали трое детей и женщина. Еще около 30 человек пострадали, передает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет. Ранее сообщалось о четверых погибших несовершеннолетних и девятерых госпитализированных. Один из пострадавших, пытаясь спастись, выпал с третьего этажа. По данным МЧС, возгорание, причина которого пока неизвестна, произошло на четвертом этаже торгового центра, где находится кинотеатр и детские игровые площадки. Из здания были эвакуированы около 200 человек. Тушение пожара продолжается. Некоторые очевидцы утверждают, что во время возгорания в торговом центре не сработала пожарная сигнализация. Следственный комитет после гибели детей возбудил уголовное дело. Собственную проверку начала прокуратура Кемеровской области. Это были все международные новости на текущий момент. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Как прошли российские президентские выборы в Дагестане, Чеченской республике и Кабардино-Балкарии? Чем обернется возможное повышение российских налогов для республик Северного Кавказа? И почему Кадыров открещивается от клуба, названного в честь его собственного отца? Обзор «Северокавказской недели» от моей коллеги Амины Умаровой.
В минувшее воскресенье, 18 марта, проходили выборы российского президента. Всю последующую неделю в социальных сетях обсуждали вбросы, карусели и испорченные бюллетени. По официальным данным, Дагестан, Ингушетия и Чеченская республика показали самую активную явку и самые высокие проценты голосов за действующего президента Владимира Путина. Особо наблюдательные наблюдатели в Дагестане всю неделю выставляли в сети видеозаписи вбросов, нарушений правил голосования и очевидных каруселей. Видно, например, как учителя вели учет пришедших на участки школьников и их родителей. На маршрутках и автобусах возили одних и тех же людей на разные участки по разным населенным пунктам. Драки тоже были. На избирательных участках находились серьезные люди, которым почему-то совсем не нравились наблюдатели. Протесты избирателей против кандидата Путина, тщательно скрываемые официальными властями, все равно просочились в соцсети. Напротив имени Путина вписывали свои имена. Больше всего старались в трех районах Махачкалы. Чуть меньше в Буйнакске и Дербенте. Судя по информации, размещенной в соцсетях, люди, портившие бюллетени, в основном выражали свое отношение к действующему президенту и телеведущей Ксении Собчак. Были и те, кто вписал имена любимых телегероев. В сети гуляет фотография с именем героя турецкого сериала «Эртугрула» на весь бюллетень. В Чеченской республике сознательные граждане столь открыто своего отношения к выборам не выражали. Там выбор на самом деле был из одного пункта. поставить галочку напротив имени Владимира Владимировича Путина, и все.
Я проголосую за что угодно, только в отсюда смотаться.
Ведь по пришедшим на участки и проголосовавшим не только велся учет, но требовалось и подтверждающее селфи с бюллетенем, чтобы продемонстрировать начальству. Избирательная комиссия Чеченской Республики отрапортовала об окончательных результатах выборов президента Российской Федерации в регионе. В голосовании приняли участие 649 600 избирателей из 709 635 внесенных в списки. Явка составила более 91%. Словом, у бюджетников выбора не было. Хотя были и регионы с большим процентом. В Кабардино-Балкарии Путин набрал 93,38%. Тем временем не успели утихнуть страсти по одним цифрам, как огласили новые. В российском правительстве заговорили о повышении налогов. По данным издания «Ведомости», в Кабмине рассматривают несколько возможных путей увеличения бюджетных доходов, один из которых предполагает повышение налога на доходы с физлиц с 13% до 15% и отмену льгот по НДС на социальные товары. Пока не уточняется, на каком этапе находятся эти обсуждения – на уровне идей или уже в качестве фактически принятых решений. Но понятно, что деньги Кремлю нужны позарез. Эксперты высказывают опасения, что после повышения налогов возрастет количество бедных, а снижение потребительского спроса приведет к негативным последствиям для всей экономики. Как бы то ни было, обсуждение повышения налогов говорит об одном. В ближайшее время страна будет искать возможности для снижения расходов и повышения доходов.
Замечательно, поразительно, гениально.
Северокавказские республики, как известно, являются дотационными регионами. И новая фискальная политика, безусловно, скажется на отношениях между центром и этими окраинами. В 2018 году общая сумма дотаций субъектам СКФО должна составить около 144 миллиардов рублей. Это чуть более 22% от всех дотаций.
Жалую тебе шубу с царского плеча.
Благодари. Благодари!
Вельми, понеже. Весьма вами благодарен.
При этом, по оценкам российских экспертов, которые приводят «Ведомости», ситуация на Северном Кавказе сегодня сильно отличается от того, что там происходило в 1990-е или даже нулевые. Нынешние главы, за исключением Кадырова, не являются политическими тяжеловесами. Кремлю уже не так нужна стабильность и лояльность местных руководителей, ведь он в любой момент может отправить любого из них в отставку. Даже местных министров порой назначает федеральный центр. Как говорится, одна рука берет, другая отдает.
Валико! Валико, да, эртицхуари, райкна.
Валико, 8 был, один баран куда делся?
Шели там и отвали.
А себя ты посчитал? Нет.
И напоследок о спорте. Почти о спорте. На прошлой неделе глава Чеченской республики Рамзан Кадыров говорил за всю Россию.
Боже, какой типаж! Браво, браво!
О роли США в спортивных провокациях против России. В личном телеграм-канале он написал о давлении на эту страну через спорт. США не нравится, что в UFC выступают бойцы клуба «Ахмат», и решили проверить, нет ли в моей дружбе со спортсменами финансового вопроса, пишет Рамзан Кадыров. США даже не подозревают, что никто никому ничего не платит, и что люди могут что-то делать по велению сердца, по дружбе. Конец цитаты. Кадыров высмеивает расследование США и полагает, что Америка, по всей видимости, уже может не тратить время на такие антироссийские разбирательства. При этом глава Чечни категорически открестился от руководства клубом, названным именем собственного отца, Ахмат. «Это очередная чушь и политизированная ерунда», — сказал Кадыров. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа». Александр Лукашенко совершил на этой неделе свой искрометный визит в Грузию. В первый же день белорусский президент подарил Грузии трактор, а своему грузинскому коллеге – мешок белорусской картошки. И весьма недвусмысленно поддержал Тбилиси в абхазском вопросе. Однако уже на следующий день Лукашенко сообщил, что после выборов у Путина словно выросли крылья, а потепление между Москвой и Тбилиси – вопрос доброй и твердой воли последнего. И высказался о том, что никаких политических проблем у Минска с Москвой нет. О месте Грузии в политическом позиционировании Белоруссии и особенных традициях грузинской власти на белорусском направлении за некруглым столом Вадим Дубнов беседует с грузинским политологом Звиадом Абашидзе и обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом.
Некруглый стол.
Первый вопрос к вам, Батон Звиад. То в политическом смысле, во внешнеполитическом позиционировании для Лукашенко Грузия?
Скажем так, что Лукашенко старается играть автономную внешнюю политику, скажем так. Ну, традиционно он считает, что, так, что он находится под влиянием России, но часто же его считают, как мы последним, скажем, диктатором Европы называют. А поэтому Лукашенко за последний время на самом деле старается, чтобы там то, что старается человек, чтобы показать себе как нормальный политик, который имеет хорошие отношения с соседами, и то, что еще Советской Республики, и с тем республикам, которые стремятся к НАТО или там Евросоюз, или там, к западным структурам. Нормальная политика. Чтобы показать, что на самом деле он не пророссийский политик, и он как бы самостоятельный политик, который хочет так или иначе иметь какие-то тесные связи с Западом.
Юрий, вы недавно написали статью, в которой вы предположили, что Лукашенко несколько встревожили результат российских выборов, которые только что прошли, президентских. И это было видно даже по его, скажем, линии поведения в вопросе празднования годовщины Белорусской Народной Республики. То, что он приехал в Грузию, высказался по поводу Абхазии, это не изменило ваше представление о том, о его реакции на российские выборы?
Знаете, как ни странно, нет. Нет по той причине, что Александр Лукашенко – игрок. Александр Лукашенко – мастер политического маневра. Александр Лукашенко – мастер баланса. И в данном случае, как бы, да, я думаю, что он действительно был встревожен выборами в России, но для того, чтобы, так сказать, подмаслить Россию, он, так сказать, сделал некоторое заявление по поводу отмечания оппозиции Дня белорусской независимости, ну, как бы сделал шаг, маленький шаг, маленькую демонстрацию в отношении России. Но, с другой стороны, в то же время, чтобы Россия, так сказать, не думала, что тут она все, так сказать, решает. Я думаю, был сделан шаг и в той риторике, которую он использовал в Грузии. Потому что, ну, что касается самого визита, то мы же понимаем, что такие визиты, они планируются загодя. И, условно говоря, отказаться от визита для того, чтобы, так сказать, потрафить Путину, ну, это была бы слишком большая уступка. Другое дело, что в Тбилиси он мог, конечно, высказываться, так сказать, поаккуратней, если смотреть на это, скажем так, московскими глазами. Но он решил вот как бы послать два разных послания. С одной стороны, что, так сказать, вы не пугайтесь, что там в Минске будет националистический шабаш, так сказать, и Майдан, этого не будет. Вот. А что касается отношений с постсоветскими республиками, ну, а вот они у нас будут добрые.
Давайте поговорим с вами о балансе. Если смотреть грузинскими глазами, насколько аккуратно было заявление от явной поддержки территориальной целостности Грузии, явно в пику Москве.
Вот знаете, что еще в 2008 году, когда Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, вот тогда и потребовали этого российские политики из Лукашенко тоже. Но Лукашенко решил так, что он прислал в Грузию специально как бы комиссию, которую как бы, ну, вроде бы там изучал на месте ситуацию. Даже в нашем университете приезжали и обсуждали абхазский осетинский вопрос. И вот тогда, после этого комиссии, он решил так, то есть, откровенно поддержать территориальную целостность Грузии. Ну, он отказался от российской политики с этой точки зрения. Так что, естественно, когда он приезжает сюда, и какой-нибудь, не только Лукашенко, не имеет значения, то есть любой политик, он хочет, не хочет, он формально всегда поддерживает территориальную целостность Грузии. Так что Лукашенко это все аккуратно и на самом деле очень так ловко сделал. То для с грузинской стороны это как бы, конечно, то есть своеобразная международная поддержка с одного государства, которое играет немалую роль в данном регионе. Так что с этой точки зрения грузинской и белорусские интересы, скажем так, совпадают. Это же отношения между Грузией и Белоруссией, там вот торговля более-менее развивается, то есть как бы есть какие-то совместные инвестиции. Грузия и Беларусь с этой точки зрения, ну, считают, это не стратегические партнеры, скажем так. Да, они тоже стараются, чтобы стать хорошими партнерами.
Но, Звяд, ну нет ли для Грузии здесь некоторой двусмысленности? А вроде бы она как бы устремлена на Запад, это двусмысленность еще со времен Саакашвили, да? А с другой стороны, такое вот такая бодрая поддержка со стороны руководителя, который, в общем, пользуется, скажем так, весьма сомнительной репутацией на Западе.
Часто он, да, ну, с одной стороны, может быть, Лукашенко имеет проблемы с демократией, с человеком и так далее, но с другой стороны, все понимают то, что он, у него отношения с Россией достаточно тяжелые, не так как бы хорошие, как это от поверхности видно. Поэтому он часто, то есть, когда у него есть возможность, да, он всегда старается играть автономную, скажем так, международную политику. Поэтому с отношением с Грузией у него это получается хорошо, потому что с грузинской стороны тоже у него есть поддержка с этой точки зрения. В этом плане, то есть грузинское правительство, несмотря на то, что вот он имеет проблемы там с демократией, да, с того-того, с этой точки зрения они не имеют никакого как бы противоречия с Лукашенко.
Юрий, нет ли здесь некого зеркального сходства, что два центра силы как бы допускают для Грузии и для Белоруссии подобные вольности? Ну, Запад, входя в положение Грузии, смотрит сквозь пальцы на ее отношения с Белоруссией, а Россия, понимая сложности своих отношений с Лукашенко, в общем, закрывает немножко глаза на то, что Лукашенко позволяет себе в Тбилиси.
Знаете, это действительно так, но я бы в данном случае даже сказал, что, скажем, плюрализм, скажем, западной стороны, он в данном случае как бы более широкий и, ну, на мой взгляд, более естественный. В том смысле, ну, в конце концов, Соединенные Штаты имеют отношения с, я не знаю, с Узбекистаном, например, так сказать, через который там идут какие-то операции, скажем, Афганистан. А уж какой расцвет демократии в Узбекистане, я думаю, что...
Ну, есть определенная динамика.
Да, динамика, да, конечно, да. Это с одной стороны. С другой стороны, скажем, достаточно добрые, по крайней мере, рабочие отношения с Беларусью. Россию имеют и Украина, и Молдова. И в этом смысле сказать, что Грузия, вот как бы все, скажем, постсоветские страны так гордо, так сказать, игнорируют этого последнего диктатора, а вот только Грузия, мол, так сказать, оскоромилась. Но это не так. В общем-то, надо сказать, что позиция Грузии, она как бы в русле постсоветских стран, даже тех, которые, в общем-то, ориентированы на Запад. Ну и потом все-таки вот про это уже и сказал Звиат, и вы, кстати, вспомнили так аккуратно Михаила Саакашвили. Я прекрасно помню, в 2006 году читал накануне президентских выборов в Беларуси в Нью-Йорк Таймс его страстную статью о том, какой, значит, диктатор, какой ужасный, как ужасен Лукашенко, как так сказать, весь мир должен помогать демократическим силам свергнуть этого, так сказать, мерзкого диктатора. Писал президент Саакашвили, тогда президент. Проходит 2 года, приходит 2008 год. Господин Саакашвили становится одним из самых яростных, так сказать, лоббистов Александра Лукашенко на Западе, в Европе. В том числе в Европе. Понятно почему. Вряд ли потому, что он просто изменил свой взгляд, так сказать, на мир.
Звяд, давайте поговорим на эту тему. Я помню, что некоторое время назад Лукашенко сделал заявление, встречаясь со спикером грузинского парламента, он сделал заявление довольно двусмысленного свойства. Он как бы напомнил представителю грузинской мечты о том, как хорошо у него складывались отношения при Саакашвили. Есть ли какое-то отличие в отношениях Грузии времен Саакашвили и к нынешней власти грузинской мечты?
Так, в целом, если посмотреть, то есть отношения со Грузией, как государство, страны. В этом нету такого большого как различия. Просто единственное, что лично Саакашвили, он сам старался, типа, что Лукашенко сделать вот потом, скажем так, другом. А заранее, до этого, он, да, его точно назвал, как последний диктатор Европы. А вот сейчас уже, дело в том, что вот Грузия уже не президентская страна, так что президент уже не имеет такой полномочий, а целая группа отношений с грузинское правительство, с Белоруссией, то есть такие позитивные. С этой точки Грузии, например, в последнее время вообще не критикуют ни Лукашенко, ничего плохого на нем не говорят. То есть Саакашвили в определенное время, если, например, там торговля развивается, то еще раз и там совместные инвестиции, если эти отношения стабильные, и они развивается больше, чем еще был при Саакашвили. Сейчас больше динамично видео развивается, потому что грузинское правительство сейчас больше балансированную политику имеет.
А ощущение, что нынешняя грузинская власть менее проактивна в отношении Лукашенко и Беларуси, ошибочно, по-вашему?
Да, я имею в виду, что потому что сам Саакашвили лично как бы там старался тебе что показать себе, что вот как он поддерживает Лукашенко перед западными странами, и как он становится как бы лоббистом Лукашенко к Западу. Он даже часто, даже один раз, если не ошибаюсь, сам Лукашенко сказал, что вот ему несколько раз Саакашвили пригласил в Грузию, но он отказался, потому что он не смог этого сделать. И потом сказал, что вот Саакашвили, Миша сказал, что Миша все это точно хорошо понимал, почему не смог приезжать. А вот после Саакашвили он приезжает, значит, вот эти отношения как бы развиваются. Может быть, не так, скажем, бурно, как от поверхности, как ты сказал, но на самом деле, вот в последнее время, например, в Тбилиси открываются какие-то белорусские магазины, белорусские пантова проявляются, белорусское какое-то сельское хозяйство, технологии проявляются. Но просто уже не имеет какой-то пиарный характер, скажем так. Больше как бы такой-то балансированный характер.
Юрий, риторика Лукашенко в отношении лидеров из стран, с которыми у России довольно сложные отношения, она как будто бы служит для оценки нынешней температуры отношений между Россией и Белоруссией. Вот судя по тому, что сказал Лукашенко вчера про Абхазию, а сегодня про Путина в Грузии, а вот какую бы температуру вы вычислили?
Может быть, как-нибудь где-то 37,3. То есть это не коматозное состояние, а чуть-чуть выше нормальный. Вы знаете, я хотел бы обратить еще очень внимание на очень интересную как бы упаковку, как бы вот формат, как Лукашенко объясняет свои отношения, ну вот скажем, с той же Грузией. Или с Украиной. Все говорят, все знают о том, что, так сказать, он, в общем-то, идеологический романтик СССР. Он в свое время, так сказать, не так давно говорил, что Ленин и Сталин – символы нашего народа. Ну, в этом смысле у нас, вот как бы, когда мы говорим часто, о, это совок. Но совок на самом деле был многослойным. И Лукашенко достаточно ловко вот эти свои отношения, которые очень, в общем, по многим позициям не нравятся Москве, он как бы упаковывает в абсолютно такую железобетонную советскую оболочку. И вот эта фраза насчет Грузии, она ведь как прочитывается? У нас был наш великий Советский Союз, где мы все были братья. Мы были братья с грузинами, и в составе советской Грузии была Сухуми. Да, и я туда приехал. Я приехал в советский грузинский город, и я был рад. И я и сейчас рад тому, что у нас была такая прекрасная страна, какую развалили. То же самое, кстати, та же самая аргументация он использует в отношении Украины. Ну а что Украина? Они были братьями у нас. У нас было 15 республик сестер. Они были нашими, так сказать, сестрами брать, они и остались. И в этом смысле у российской пропаганды происходит когнитивный диссонанс. С одной стороны, как бы понятно, что человек подводит бомбу под теперешнюю политику Кремля. Но с другой стороны, сказать, что ты там националист, ты там продался Западу. Какому Западу? Это вы продались непонятно кому. А я стою на гранитном фундаменте нашей советской единой Родины. И поэтому вот эта ловушка, в общем-то, отчасти объясняет то, что, так сказать, вот подобные эскапады Лукашенко, так сказать, ну, Москва кряхтит, наверное, матерится про себя, но про себя.
За некруглым столом с Юрием Дракохрустом и Звиадом Абашидзе визит Александра Лукашенко в Тбилиси обсуждал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». В Тбилисском районе Поничало будет разбит парк в память о жертвах оккупации. Данная инициатива принадлежит мэру Тбилиси Кахе Каладзе. По его словам, будет также объявлен конкурс на создание эскиза мемориала жертвам оккупации, сообщает грузинская служба «Радио Свобода». «Мы вчера предали земле нашего героя Арчила Татунашвили, память о котором необходимо чтить. Поэтому предлагаю всем, у кого есть на то желание, включиться в данный проект вместе с нами, чтобы обессмертить имена этих людей», заявил Каха Каладзе. По информации новостного агентства «Интерпресс», на данном этапе в расположенном в Поничало парке проходят работы по озеленению. На площади примерно 8 тысяч квадратных метров оборудовано абсолютно новое рекреационное пространство. В Сухуми прошло совещание по вопросам координации мероприятий по борьбе с коричнево-мраморным клопом. Министерство сельского хозяйства самопровозглашенной Республики Абхазия и Российской Федерации. В пленарной части совещания принял участие абхазский президент Рауль Хаджимба, передает информагентство «Абснепресс». Хаджимба отметил, что нашествие сельхозвредителя серьезно сказывается на абхазской экономике и, возможно, ситуация будет усложняться, если ее не удастся локализовать. Со своей стороны, министр сельского хозяйства Даур Тарба сообщил, что впервые мраморный клоп был обнаружен на территории Абхазии в 2015 году. Однако на тот период количество этого вредителя не представляло большой угрозы для сельского хозяйства. Спустя год ситуация кардинально изменилась. Клоп стал интенсивно размножаться, и увеличение популяции вредителя привело к ощутимым потерям урожая. По его словам, эта проблема обсуждалась на женевских дискуссиях. Представители международных организаций присылали в Абхазию специалистов. Было предложено провести районный мониторинг, затем они поделились с местными специалистами опытом борьбы с данным вредителем, но и с их стороны не было оказано конкретной помощи. Тарба подчеркнул, что на борьбу с мраморным клопом из республиканского бюджета выделено 10 миллионов рублей, первая партия препаратов уже завезена и распределена по районам. Движение всех видов транспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе ТПП Казбеги Верхний Ларс, свободно, говорится в сообщении на сайте Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. Сегодня из-за опасности схода лавин на отрезке Гудаури-Кобе автомагистрали Мцхета-Степанцмин-Даларс ввели запрет для передвижения всех видов транспорта, передает агентство новости Грузия. По информации агентства окружающей среды, на отрезке Млета-Кобе движение транспорта осуществляется в безостановочном режиме. На отрезке Гудаури-Кобе возможно передвижение только по лавинозащитным тоннелям. Российский Росавтодор также предупреждает водителей о сложной обстановке на дорогах Северного Кавказа из-за камнепадов и схода лавин. Будьте осторожны.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Более 100 миллионов долларов, выделенных Соединенными Штатами, помогут Грузии бороться против российского влияния и агрессии. Выделили средства и Украине на те же цели более 420 миллионов. Соглашение на выделение денег было достигнуто между республиканцами и демократами в Конгрессе США. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Когда речь идет о помощи в 105 миллионов долларов США с хвостиком, который еще и размером в 325 тысяч, каждому адресату помощи будет приятно. Грузия в этом году от США получит именно такую сумму. Накануне конгрессмены от республиканцев и демократов после долгих дискуссий по другим пунктам наконец пришли к общему знаменателю и согласовали принятие проекта бюджета страны. В нем есть запись выделить Грузии более 105 миллионов долларов на борьбу против российского влияния и агрессии. России. На то же самое выделили средства и Украине. Там сумма составляет более 400 миллионов долларов. Деньги деньгами, но в Тбилиси больше ценят тот факт, что в главном финансовом документе США говорится следующее.
Средства, ассигнованные по настоящему закону, не должны быть затрачены на поддержку российской оккупации на грузинских территориях в Абхазии и Цхинвальском регионе Южной Осетии.
Как пояснил министр иностранных дел Грузии Михаил Джаналидзе, это означает, что страны, которые признали независимость де-факто республик, попадают под санкции США. Министр обозначил сферы, на развитие которых направлены американские средства.
Для нас очень важна финансовая помощь, выделяемая США для Грузии, особенно в сфере обороны. Это беспрецедентное сотрудничество, которое мы начали в прошлом году, разработав трехлетний план, ориентированный на повышение уровня самообороны Грузии.
Министр Джаналидзе подразумевал передачу Грузии противотанковых систем «Джавелин», а также подготовку грузинских военных по новым стандартам. Намечены и другие реформы оборонной системы Грузии. Для политолога Георгия Рухадзе важно, чтобы ни один цент не был потрачен впустую.
А еще важно то, что сферы распределения финансовой помощи определены самим донором, а не правительством Грузии или какой-то конкретной организацией. В Вашингтоне точно распишут и определят, какие сферы будут приоритетными в этом году. Обычно в разной степени охватываются такие сферы, как усиление госструктур гражданского сектора. Примечательно, что деньги, которые идут на развитие гражданского сектора, расходуются более прозрачно, чем средства, направленные на развитие госструктур. Есть какие-то общие цифры, но полной прозрачности нет.
Конкретно на что и в каком объеме будут потрачены миллионы, выделенные США в 2018 году, точно станет известно через пару лет, предполагают в Грузинском институте развития свободы информации. У них есть статистика с 1995 по 2015 год, из которой следует, что Грузия от США в качестве грантов и финансовой поддержки за 10 лет получила более 900 миллионов долларов. Согласно этому же документу, Грузия никогда не получала безвозмездную помощь от России. Конгресс США окончательно утвердит согласованный проект бюджета на 2018 год 23 марта. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правительство Грузии ввело ограничения на ввоз турецкого картофеля, покрывающего 2/3 потребностей Грузии. В Национальном агентстве продовольствия заявили, что причиной является угроза распространения рака картофеля. Местные специалисты считают, что означенная мера является своеобразным тестом для местных производителей. Подробности в материале Иракля Орагвелидзе.
Распоряжение правительства Грузии подписано премьером Квирикашвили 15 марта. На днях более 30 большегрузовых машин с продукцией развернуты на границе обратно в Турцию. Названа причина. В 20 образцах обнаружены споры рака картофеля. Министр сельского хозяйства Леван Давиташвили сегодня пояснил в Зугдиде журналистам, что запрет направлен на обеспечение санитарной безопасности. Его не стоит воспринимать как объявление торговой войны.
Этой мерой мы пытаемся обезопасить фермеров. В прошлом году мы получили хороший урожай картофеля и ожидаем большего в нынешнем. Мы не ограничиваем импорт. Рынок по-прежнему свободен и сбалансирован, поэтому ни у кого не должно возникать опасений по поводу роста цен. Это не протекционизм, это защита растений.
Подчеркнул министр. По словам заместителя начальника Национального агентства по безопасности продукции Зураба Липартия, постановление правительства находится в полном соответствии с общемировой практикой.
Фитосанитарные меры направлены на минимизацию риска распространения в Грузии рака картофеля, массово обнаруженного в образцах турецкой продукции. Большинство населения применяет пищевой картофель при посадке картофеля, что грозит заражением почвы. Мы откроем доступ, как только завершится сезон выращивания картофеля.
Глава ассоциации фермеров Нино Замбахидзе приветствовала действия властей. Попадание зараженного раком картофеля в почву делает ее непригодной для возделывания на длительный период, пояснила специалист.
Соглашение о свободной торговле между Грузией и ЕС обязывает нас вводить карантин на ввоз зараженной продукции из других стран. Думаю, к концу периода запрета, когда в Грузии на настанет пора сбора урожая картофеля, рынок будет перенасыщен, и не стоит ожидать резкого скачка цен. Однако наивно полагать, что запрет поможет решить застарелые проблемы. Надо признать, что аграрный рынок Грузии значительно уступает в развитии турецкому, проигрывая как в механизации, так и по содействию государства в этом направлении. О чем говорить, когда людям негде хранить урожай? Поэтому в летние месяцы он вывозится в сопредельные государства, где есть все условия для его хранения, и возится обратно в период дефицита по тройной цене. Поэтому, думаю, государство есть в чем оказать действенную помощь фермерам в том же строительстве овощехранилищ. Нынешний карантин будет своеобразным тестом для наших аграриев на прочность, насколько они смогут справиться с вызовами глобальной конкуренции.
Позиция официальной Анкары по этому вопросу пока неизвестна. Публикации в турецких СМИ по этому вопросу весьма неоднозначны. К примеру, авторитетная газета «Джумхурия» цитирует заявление президента Торгово-промышленной палаты Турции Усмана Акюрека. Решение о запрете импорта не является позитивным шагом с точки зрения развития добрососедских отношений, поэтому считаем, что решение должно быть отменено как можно скорее, заявил Усман Акюрек. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В минувшую среду в Абхазии не проводилось мероприятий, посвященных 60-летнему юбилею президента самопровозглашенной республики Рауля Хаджимба. Он сам решил не праздновать эту дату. Однако в этот день Хаджимба не стал скрываться от прессы и дал интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской. Рубрика «Гость недели».
Рауль Джумкович, добрый день. Ваш путь к президентскому креслу был, как мы знаем, очень долг. Около 10 лет. Вы уже достаточно большой путь прошли в качестве президента. Оцените, вот что вам удалось как президенту из того, что вы намечали для себя сделать, и что не удалось?
Действительно, путь был непростой. Самое главное, то, что я считаю, мы сделали, мы все-таки доказали себе, в первую очередь, что у нас есть возможности и ресурсы, которые позволят Абхазии стать самостоятельной.
Уточните, пожалуйста, какие это ресурсы, что вы имеете в виду?
Это вопросы, которые дали нам вот на сегодняшний день возможность показать, что у нас, помимо тех финансовых вливаний, которые производятся из России, а они были все эти годы достаточно значительными и превосходили свои собственные возможности в бюджетах, показатели, то сегодня у нас российское вливание, которое производится в качестве помощи по линии инвестпрограммы, стали меньшими гораздо, чем наши собственные возможности. Мы их нарастили, хотя это пытаются оправдать тем, что это за счет инфляции, за счет курсовой разницы. Не совсем это так. Наши усилия дали возможности продемонстрировать, что в Абхазии есть ресурсы именно в экономике. Есть еще пока не в полной мере раскрытые возможности. Это в туристической сфере деятельности, в аграрном секторе, во всех направлениях нашей жизнедеятельности. Просто нужно еще более активно общаться во все эти вопросы и более жестко решать эти задачи.
А что не удалось?
Многое, что не удалось. Та же тема конституционной реформы, о которой мы говорили, к сожалению, мы продолжаем пока претворять в жизнь. Но значительная часть вопросов из того, что мы предполагали, во всяком случае, реализована. Надо продолжать эту работу. Это перераспределение полномочий, о котором мы много говорим. Но, к сожалению, пока еще ничего такого особо и не сделал.
В чем препятствие? Почему за 3 года вот не удалось сдвинуть эту реформу так, чтобы мы все заметили, что вот она все-таки прошла?
Ну, заметить вы все должны были то, что у нас касается реформы местных органов самоуправления. Может быть, не в том объеме, как хотелось бы, но в любом случае мы ее начали. Что касается той же судебной системы. Наконец-то сформирован Конституционный суд. Я думаю, что это начало вот как раз-таки той работы, которая нам представлялась полезной. Но что касается пока еще нерешенных вопросов. Разных взглядов, разных политических сил, представителей депутатского корпуса, исполнительной власти. Не все дается так быстро. Но я уверен в том, что мы к этому все равно тоже придем.
То есть проблема в том, что не удается свести все к общему знаменателю?
Да, но это жизненная необходимость, и я думаю, что мы к этому придем.
Скажите, пожалуйста, тогда, Рауль Джумкович, все-таки почему не дано право гражданам городов и населенных пунктов избирать своих глав? В чем причина? Вы считаете, что это не нужно делать?
Ну, когда я говорил об отдельно взятых населенных пунктах, городов. Жизнь демонстрирует, что не все правильно было в моем понимании. Наверное, мы еще не дошли до такого уровня. Не всегда мы правильно выбираем.
То есть вы считаете, что все-таки надо назначать сверху?
Думаю, что это пока одна из тех возможностей, которые должна быть.
Расскажите, пожалуйста, как за то время, что вы являетесь президентом, складывались у вас отношения с руководством России? Бывали ли такие ситуации, когда на вас оказывалось давление? С чем это было связано? И в целом, как вы оцениваете российско-абхазские отношения сейчас?
Ну, во всяком случае, российско-абхазские отношения были и остаются отношениями между двумя равноправными государствами. Несмотря на разницу размеров, это не влияет на вот те отношения, которые складываются между нами. Да, есть разность взглядов на те или иные процессы, на те или иные документы, которые составляются. Но это нормальный процесс, мы дискутируем, мы спорим, мы говорим и выходим потом в конечном итоге на взаимоприемлемые документы, на взаимоприемлемые отношения. Это нормальное явление между государствами. Каких-либо воздействий, о которых, ну, в всяком случае, говорят, я иногда слышу, не было и быть не может. У меня сложились самые лучшие и добрые отношения с руководством России. И не использовать эти отношения Абхазия не может. Мы должны создать условия, которые позволят Абхазии быть совершенно другой. Это вопросы границы, это вопросы той же собственности, это вопросы той же энергетики, та же криминогенная ситуация. Мы все говорим о том, что нужно исправлять. Но кроме разговоров, в большей части, в эти проблемы с головой окунаться не очень-то хочется.
Как вы оцениваете деятельность международных организаций в Абхазии?
Все наши разговоры, которые имеют место быть вот в этом кабинете или где-то в другом месте, нацелены на то, чтобы было понимание того, что Абхазия – это государство. При всех тех усилиях, которые прилагают международники для того, чтобы продемонстрировать, что это проводится через позицию, предположим, той же Грузии, говорят о территориальной целостности, о перспективах дальнейшего совместного проживания на единой территории, в едином государстве. Я всегда говорю, это вчерашняя тема. К этому уже бессмысленно возвращаться. Если кто-то хочет выстраивать с нами отношения, то эти отношения должны быть и для них, и для нас понятны. Мы государство, мы признали себя. С этого начинается признание уже потом других государств. Не хотят, предположим, те или иные представители тех же международных структур признавать существование Абхазии. Это их проблема. Но никуда не деться от того, что мы есть, и мы будем развиваться. А что касается той или иной помощи, нельзя ее представлять через призму именно только территориальной целостности и взаимоотношений с Грузией. Хотя, я думаю, что потихоньку приходит и осознание здесь тоже.
Видите ли вы со стороны представителей международных организаций какие-то подвижки? Меняется ли как-то их отношение к Абхазии?
Ну, не могу сказать, что это колоссальный прогресс, но он есть.
Сейчас очень дискутируется в обществе предложение об изменении возрастного ценза для президента Республики Абхазия. Ваше отношение к этому вопросу?
Отрицательно.
Почему?
Считаю, что те пределы, которые есть сегодня, являются самыми объективными.
Почему моложе нехорошо и почему старше не надо?
Ну, вы знаете, не всегда с теми границами, о которых мы говорим, связаны и вопросы готовности включаться во все эти процессы, если возраст ниже 35. И что касается за пределами того возраста, о котором идет речь, не всегда с годами приходит мудрость. Надо быть очень аккуратным. А мы только на стадии, как говорится, становления фактически своего государства. И рисковать тем, что мы уже имеем, наверное, не стоит.
Я думаю, вопрос, который интересует многих. Будете ли вы выдвигаться на второй срок?
До 2019 года еще достаточно большое количество времени. В 2019 году вы все узнаете.
Но какое-то у вас на данный момент отношение к этому есть? Какое-то решение вы приняли?
Я давно принял уже решение. Свое решение. И оно будет известно в 2019 году.
Хорошо. Вспомните, пожалуйста, самое важное событие в вашей жизни. Что это было?
Для меня важно то, что мы вышли победителями в войне. А потом все остальные процессы, и наше признание, и наше развитие, все это как следствие победы в войне 92-93 года. Я никогда не забуду этот день, когда мы, практически завершив войну, ждали совершенно других процессов. К сожалению, многое из того, что мы ожидали, не произошло. Но самое важное, у нас есть государство, которое нужно нам сберечь, которое нужно передать будущим поколениям.
О чем вы мечтали, когда вы были молодым, и о чем вы мечтаете сейчас?
Наверное, знаете, как и у любого молодого человека, были свои грандиозные планы.
Какие?
Мне казалось, что мы сумеем построить общество, которое будет чистым от криминогенной ситуации. Многие процессы совершенно были для нас грандиозными, но оказалось, к сожалению, не все выполнимо. Конечно, жизнь совершенно по-другому сложилась после всех тех политических перипетий, которые охватили мою жизнь, начиная с 2000-х годов. Сегодня главная задача – создать условия для того, чтобы государство состоялось, будучи главой государства, выстроить такие отношения с окружающим миром, с теми, кто с нами, во всяком случае, сегодня говорит, работает, так, чтобы Абхазия была понятна, чтобы мы могли передать будущим поколениям страну, у которой есть ресурсы, у которой есть возможности на дальнейшее сохранение нашего этноса, нашего народа.
Гостем недели был Рауль Хаджимба, президент самопровозглашенной Республики Абхазия. С ним беседовала Елена Заводская. В Северной и Южной Осетиях договорились следить за языком. Этим займутся два новых органа – терминологическая комиссия по осетинскому языку и экспертная по вопросам национально-культурного развития осетинского народа, рассказывает Жанна Тарханова.
В рамках реализации программы национально-культурного развития осетинского народа на 2018-2020 годы во Владикавказе создано два координационно-совещательных органа. Экспертная комиссия Республики Северная Осетия Алания по вопросам сотрудничества с Южной Осетией в сфере национально-культурного развития осетинского народа и терминологическая комиссия по осетинскому языку при правительстве Республики Северная Осетия Алания. Говорит руководитель аналитического отдела Министерства Северной Осетии по вопросам национальных отношений Сослан Багияев.
Это совершенно разные вещи. Главной задачей экспертная во взаимодействии такой же комиссии, которая должна утвердиться в Южной Осетии, да? Вот они будут взаимодействовать и разработать план мероприятий, который надо будет реализовать совместно. Вот мы должны, эта встреча должна была произойти, первая встреча, рабочая встреча экспертных комиссий 22 марта. Но там в силу каких-то причин по просьбе правительства Южной Осетии, значит, ее перенесли. Ориентировочно где-то на 3 апреля.
Их возглавят председатели правительств Северной и Южной Осетии Таймураз Тускаев и Эрик Пухаев. Юго-осетинский премьер обозначил задачи, которые будут стоять перед вновь образованными структурами. Цитата. «Забота о развитии национального языка, сохранении национальной идентичности, приоритет государственной политики. Нет языка, нет этноса», подчеркнул Эрик Пухаев. 20 марта планируется утвердить положение и составы комиссии. Аналогичные структуры должны быть утверждены Южной Осетией до 2 апреля. Депутат парламента от Народной партии Амиран Дяконов отмечает важность и необходимость взаимодействия Цхинвала и Владикавказа в сохранении осетинского языка.
Думаю, что создание вот этой терминологической комиссии в достаточной степени будет служить развитию осетинского языка. У нас осетинский язык должен развиваться, а не введение в наш язык новых терминов, да, и так далее. Вплоть до того, чтобы на осетинском языке мы могли бы работать на конструкции, точно так же, как на орде мы работаем. Да. Почему не должны быть созданы соответствующие программы? Почему по ним не должны работать? Огромное поле для деятельности. Я надеюсь и думаю, что она будет плодотворной.
Сослан Багияев отмечает, что экспертная комиссия будет решать более масштабную задачу – реализовывать совместный план мероприятий в сфере национально-культурного развития осетинского народа. Он должен быть представлен не позднее июня этого года, а приступят к его реализации уже в 2019 году, продолжает Сослан Багияев.
Если сейчас исходить из того, что туда нужно включать научных деятелей, экспертов, прочее, эта комиссия, она станет очень большой. Чтобы этого не было, постановлением утвержден состав этой комиссии, куда входят ведущие специалисты, куда входят практически все участники государственной программы, в частности, это Министерство образования, культуры, комитеты и прочее. Но положение экспертной комиссии, равно как и терминологической комиссии, записано, что и они имеют право привлекать к работе необходимых экспертов, специалистов, там, научных организаций и прочее.
Сосан Багияев отмечает, что есть серьезный запрос со стороны общества на сохранение осетинского языка. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вопросы языка обсуждались на этой неделе и в Абхазии, где проходил съезд Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса, первая часть которого прошла в Сухуми в конце прошлого года. А перед этим состоялось заседание экспертного совета Международного объединения содействия развитию абхазо-абазинского этноса Алашара. Обсуждалась угроза языкам абхазов и абазин из-за глобализации и урбанизации, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
За четверть века существования Конгресса делегаты форума впервые собрались на него дважды. Напомню, что первая часть съезда в ААК прошла в Сухуми с 7 по 9 декабря 2017 года. Тогда делегаты тоже впервые за 25 лет существования организации, в течение которых ее возглавлял президент ВААК академик Тарас Шамба, внесли изменения в ее структуру. Пост президента был упразднен. Председателем Высшего совета стал ученый и меценат Муса Экзеков. Исполнительным секретарем ВАК был избран Инар Гидзба, в прошлом полномочный представитель Абхазии в Турции. Основным вопросом повестки дня стало утверждение доработанной редакции устава организации, принятого 9 декабря прошлого года. Председатель Высшего совета ВАК Муса Экзеков отметил, что для доработки устава были задействованы юристы высокого класса. Впервые в уставе, отметил он, нами разработано положение о членстве во Всемирном конгрессе. Глава абхазской диаспоры города Москвы Беслан Агрба отметил, что задачей всех абхазов и абазин, проживающих в различных странах мира, является сохранение и развитие Абхазии как единственной страны, где этот народ является государствообразующим. Новый устав ВАК был принят абсолютным большинством делегатов при 9 голосах против. Делегаты съезда также избрали членов Высшего совета, в который вошли представители из Абхазии, Турции, Российской Федерации и Иордании. Хочу сказать также, что в Сухуми состоялось заседание экспертного совета Международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса Алашара по программе «Абазины и Абхазы. Перспективы сохранения и развития языков, полевые исследования и архивные материалы». Внимание многих привлекло выступление руководителя программы Вячеслава Чирикба. Тревожная ситуация здесь, в принципе, хорошо известна, но ученый опирался на конкретные данные недавних исследований. Урбанизация и глобализация, отметил он, приводят к тому, что некоторые языки становятся нефункциональными и, к сожалению, происходит их угасание. Это наблюдается и по обе стороны Большого Кавказского хребта. В Карачаево-Черкесии ситуация тоже очень сложная. Половина детей из городских абазинских семей, если не больше, не знают родного языка. В Абхазии ситуация, как ни парадоксально, не лучше. У нас есть государство, институты, различные фонды, занимающиеся абхазским языком, подчеркнул он. Но ситуация ухудшается. Чирикба продолжил.
Вот мы провели сейчас очень важное, я считаю, просто эпохальное исследование по всем регионам Абхазии, по всем школам и всем детским садам Абхазии, городским и частично сельским. И выяснилось, что в селе ситуация очень хорошая, в общем-то, прекрасная ситуация. Однако село переезжает в город, становится городскими жителями. Вообще происходит это постоянно из экономических причин. И уровень знания абхазского языка в наших классах, значит, абхазских школ и в, значит, детских садах, ну, колеблется в городе от уровня знающих язык от 20-30%. То есть язык явно дает свою позицию очень быстро.
Мы хотим пригласить специалистов из разных регионов мира, которые успешно решили проблему своих языков, и они процветают. Расширяется их географическое распространение. Этот опыт очень ценен. У нас есть контакты. В этом году мы должны программу завершить, сказал Чирикба. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.